Labas vakaras, ponios ir ponai.
Тема нашей сегодняшней лекции о дочерях Иерусалима. Третья и четвертая глава книги пророка Иешаяху.
«Ибо вот владыка Господь Цвакойс, Бог воинств, отнимет у Иерусалима и у Иудеи опору и поддержку, всякую поддержку хлебом и всякую поддержку водой, храброго воина, судью и пророка, колдуна и старейшину, пятидесятника и знатного, и советника, искусного в волховании и опытного в нашептывании, и поставлю юнцов им в начальники, и неопытные будут властвовать над ними, и будут притеснять люди друг друга и каждый ближнего своего, и будет юнец вести себя дерзко перед старцем и презренный перед почтенным». Пророк Иешаяху описывает состояние еврейского народа перед концом дней, перед приходом Машиаха, то есть то состояние мира, в конце которого проживаем мы с вами сегодня. В этом смысле книга пророка актуальна для нас с вами. Она просто описывает состояние перед приходом Машиаха. И в самом уже конце этого периода мы с вами проживаем. Нашу лекцию также можно вкратце описать как пророчество о кризисе руководства еврейского народа в условиях бедствия в Иудее и Иерусалиме. Пророчество, которое, как мы увидим, в первый раз исполнилось в дни царя Ахаза, когда Иерусалим был осажден армиями Израиля и Арама, и сановники иудеи трепетали от страха, как неплодоносящие деревья, пугая друг друга шелестом своих листьев. Мы будем об этом говорить в 7 главе книги пророка Иешаяху, что это за период времени. Первый раз это исполнилось тогда, ну а дальше это уже исполняется на протяжении многих периодов времени, многих эпох, и мы живем в последнюю из них. Талмуд в трактате Хагига. Рав Дими амар, шмоне эсре клалот килэль Иешаяху эт Исраэль вело ниткрера даато ад шамар лахэм хамикра газэ. Сказал Рав Дими, 18 проклятий произнес пророк Иешаяху, 18 проклятиями проклял пророк Иешаяху еврейский народ, и не успокоилось его сознание, пока он не сказал эти слова. То есть то, что мы сейчас прочли, это не сухое описание того, что будет в еврейском народе перед приходом Машиаха, перед концом дней, а проклятие, которое об этом периоде времени произнес пророк Иешаяху. Это слова проклятия, это не слова описаний. А слова проклятия, чтобы мы не считали, что в принципе это все так и нормальная ситуация, так и должно быть, в принципе, это состояние проклятия, в котором мы проживаем. Что он сказал? Когда успокоилось его сознание, когда он сказал два самых последних, самых тяжелых и самых страшных из них. «Иргавуга на арбезакен вганикле банихбад», что возвысится и будет высокомерно и дерзко вести себя юноша перед старцем и презренный перед человеком, которому надлежит почет. Юноша будет с презрением относиться к старейшине. Во-первых, потому что старейшины к тому времени объективно потеряют свой вес. С другой стороны, юноша будет считать себя более продвинутым. У него компьютер более современный, интернет более быстрый. Поэтому как он с уважением будет относиться к тому старцу, который пользуется еще какими-то там старыми вариантами Windows. И человек презренный будет с неуважением относиться к человеку почета, даже если этот человек будет действительно обладать причинами, почему к нему нужно относиться с почтением и с уважением. С точки зрения молодого поколения, никакого уважения они оказывать им не будут. Это те 18 проклятий, Талмуд приводит все их, а именно, что Всевышний лишит Иерусалим и Иуду поддержку хлебом и поддержку водой, храброго воина, судью и пророка, колдуну и старейшину. Не будет всего этого. Пятидесятника и знатного, и советника, искусного в волховании, и опытного в нашептывании. И юнцы будут начальниками. В наше время это уже не проклятие, а суровая реальность. И о первых словах, о чем сказано, что Всевышний в первую очередь лишит Иерусалим и Иудею, это поддержки. А именно Мишану Мишена. Талмуд говорит, Мишан Элубалей Микра, поддержка Иерусалима, это те, кто являются людьми Писания. Мишенет, второй вид поддержки, Элубалей Мишна, те люди, которые знают Мишну, которые знают Талмуд, которые
являются людьми знания. В наше время это уже не проклятие, а суровая реальность.
Раши. Ергавуга нарбе закен вханиклеба нихбад, возвысится юный над старцем и презренный над почетным. Идгадаль ганар.
Юноша, он станет более большим, он добьется большего, чем смог добиться старец с точки зрения положения в обществе. Общество будет поддерживать такое состояние в мире.
А что такое опытный в нашептывании?
Опытный в нашептывании – это то, что на иврите написано «кусем», фокусник, колдун такой, колгушка-то такой прикладного характера. Это люди, на самом деле, которые живут вот теми методами интуиции, как большинство людей живет сегодня, когда принимают решения на основании интуиции, которая, как в книгах Мусара сказано, Саба из Наварда, как потом говорит Машгих из Ломжи, что у нас все наши механизмы, они пропитаны злым началом, наши интеллектуальные, наши чувственные, и мы как бы вот нашептываем и опытные в этом. Есть люди, которых вроде как складывается их жизнь, и они являются специалистами в этом нашептывании, в этом колдовстве и так далее, когда они пользуются своей интуицией, которая вся прогнила до самого конца. То есть люди оставят чистый разум и чистую душу, которую они развили, и в качестве механизма, которым они смогут пользоваться для решения своих вопросов, будут пользоваться вот этой прогнившей и пропитанной злым началом, дурным побуждением интуиции. Так мы решаем наши вопросы сегодня. Амири. Иргевуга нарбе закен, ванихлаба нихбад, и возвысятся презренный над почтенным. Шекем кшаме гарец и нам нишмамил тельмидей хахамим. Это состояние, когда люди земли не будут слушать мудрецов Торы. Вегуши даршу, яво гаминуар мин гамитсвот, вергава миши малы митсвот керимон. Это то, что сказали мудрецы, что придет юный, то есть тот, кто весь вытрясенный от заповедей, никаких заповедей там нет, там все вытрясено на дискотеках. И он возвысится над человеком, который полон исполнения заповедей, исполнения воли Всевышнего, как гранат. И они будут, в принципе, управлять этим миром. Это более-менее главная претензия религиозных евреев по отношению к государству Израиль сегодня. Что те люди, которые полностью потеряли любую связь с еврейскими корнями, с чем угодно, они находятся во главе страны, когда люди Торы преданы там общим презрению, и это состояние, которое находится сегодня в Израиле. Это как бы просто я объясняю одну из сторон, а другая сторона, она, соответственно, скажет именно то, что кто такие эти люди Торы, что мы в нашем современном продвинутом веке должны каким-то образом быть с ними связаны. Это и есть как бы суть конфликта, которая в земле Израиля происходит. Об этом говорил пророк Ишияху, именно об этом, о том, что конфликт будет. Не успокоилось сознание пророка Ишияху, пока он не произнес эти проклятия, которые увидел в пророческом видении. И возникает вопрос, неужели пророк действительно не мог успокоиться, пока не увидел все это бедствие, значит, не успокоился. Он произнес эти проклятия, и тогда он стал спокоен. Комментаторы объясняют, что речь идет о двух последних. Именно о том, что возвысится юный и вытрясенный над возвышенным и почетным, когда Всевышний давал ему все эти проклятия в качестве видения того, что будет в конце дней перед приходом Машиаха, пророку Ишияху было ужасно. Когда он услышал два последних, постиг два последних, успокоилось его сознание. Почему? Потому что он из конца понял, в чем причина сбоя в самом начале. Тогда Иерусалим потеряет все, что болезнь, которая охватила народ Израиля, действительно тяжелая и общая, это то, что понял пророк Ишияху из конца своего пророчества о проклятиях, о том состоянии, в котором будет находиться еврейский народ. Что происходит дальше? Когда ухватится человек за брата своего из дома родительского и скажет: «У тебя есть одежда, тебе и быть над нами главою. И пусть будет неурядица это под твоей рукою», то он ответит в тот день, сказав: «Не буду я властителем когда в доме моем нет ни хлеба, ни одежды, не делайте меня главою народа». Вот это последний, самый последний этап в состоянии конца дней, когда люди будут отказываться от власти. Такое, в принципе, произошло во времена катастрофы. Люди не были готовы прийти к власти внутри еврейского народа в тех местечках, местах, городах, где мы проживали. Потому что взять на себя ответственность люди не были готовы. То есть период бедствия, период войны Гога и Магога. И дай Бог, чтобы та война Гога и Магога, о которой говорили пророки, и в частности об этом здесь первый раз в Танахе упоминает пророк Йошияху. В этом смысле пророчество пророка Йошияху является первым в Танахе о конце дней. Он был первый пророк, который об этом говорил. Поэтому это первоисточник. Это самый первичный первоисточник, который у нас есть. И он говорил, что в конце будет ужасно. Дай Бог, чтобы это уже оказалось за нами. Чтобы та самая страшная катастрофа, которую пережило европейское еврейство, чтобы оно и было той войной Гога и Магога, чтобы нам не нужно было это еще один раз испытать. Во времена наказания за грех все будут избегать власти и предлагать ее праведным, говоря, обратите внимание, что нет у меня ни одежды, ни хлеба. Шаббат. Талмуд в трактате Шаббат. Омар рав Ктина, афилу бешат кишлона шел Иерушалаим, ло паску мимена анше амана. Сказал рав Ктина, даже особо тяжелые периоды Иерусалима не пропали из этого города люди веры. То есть тогда власть наконец будет давать людям веры, людям, у которых будет некое внутреннее содержание, а не только способность быть легким на ар, минуар мин рамицвот, быстро бегать и собирать голоса избирателей. Тогда люди поймут, что на самом деле управлять ими должны те, кто обладают объективным почетом. Раши о причинах отказа претендентов от власти в тяжелые времена. Исаба йом рагу, гуй шавалагем, ло ехувеш, ло емихувше бета мидраш. Человек скажет, я не буду хувеш, как здесь дословно сказать, значит хувеш. Одно из них, я не буду это человеком, который сидит в доме учения. То есть тогда люди поймут, что на самом деле управлять народом, в всяком случае, избранным народом, народом Израиля, должен человек, место которого в доме учения. Поэтому люди будут отказываться от власти, говорят, что недостаточно поучились. У бабайте эн лехам весемла, и нет в моем доме ни хлеба, ни одежды. Эн би яди лота амишна, лота амагада. Нет у меня ни знания закона, ни знания агады еврейского постижения. Давар ахер лефипшуто лырье хувеш. Другое объяснение, я не буду хувеш. Что значит хувеш? А первое объяснение, это тот человек, который сидит, дословно арестовал себя, поместил себя в дом учения. По второму, я не буду тем, кто арестовывает других, потому что преступлений тогда будет столько, что, придя к власти, я просто должен буду всех арестовывать, соответственно, куда? Либо просто в тюрьму, в самом прямом смысле этого слова, либо в дом учения. То есть привести людей в дом учения я не смогу. Всех сажать придется. В дом учения не смогу, придется просто всех сажать. Это состояние о конце дней. Так пошатнулся Иерусалим и пал Иудея, потому что слова их и дела их против Господа, чтобы противиться очам славы Его. Состояние еврейского народа тогда пошатнулся Иерусалим, пошатнулась Иудея. Падение Иерусалима в результате духовного сбоя и народного восстания против очей славы Его. И нам потребуется понять, в чем заключалась суть испытаний, выпавших на долю человека в те времена, с которыми он не смог справиться. И поскольку книги пророков пишут на все времена, и в наше время это в высшей степени актуально, как мы убеждались с вами до сих пор при изучении всех других книг пророков, мы поймем, что у нас проблема такая же острая и актуальная сегодня. По ним Яфот. Сказано, «Шевите Хашем ленегди тамид», сказано в псалмах, «поместил я Бога перед собой всегда». Вот для того, чтобы твоя интуиция, которой ты оперируешь, выздоровела, нужно поместить Бога перед собой. То есть сделать Бога осязаемым, что в наше время,
как раз и является функцией мусар. Мусар – это то, что делает Бога осязаемым. И Машгиах Излом же назвал свою книгу, которую мы сейчас издаем, «Исудей даат» – книга основ знания. Как свое знание очистить от мусора, от чуждого, от бреда, для того, чтобы ты мог полагаться на свои механизмы интеллектуальные и эмоциональные, которые есть органы оперирования твоей душой. Здесь все это сказано. Каким образом? Швити Хашем Ленегдитамид. Поместил я Бога перед собой. Тогда Бог перед тобой, ты будешь исправляться, ты будешь выздоравливать духовно. Там, где Бог для тебя это некая сомнительная концепция, там выздоровления не будет.
Кибераалот Рамахшива Шахашем Идбурах Ленегдо.
Как только человек поднимет в своих мыслях, что Всевышний находится против него.
Ваякир Шифлут Радам. И он признает низость телесности, тогда сможет человек подняться и измениться, сказано в книге по ним Яфот. Шакодыш бергуми дагдеким рацадиким кихута саара, барайот мекирим гдулатова, афил кихута саара нихшава киазут линэгдо.
Потому что Всевышний очень педантично относится к праведникам до толщины волосины. Обратите внимание, о чем говорил Саба из Навардок, о том, что каждый раз человек может подняться лишь на высоту волосины. Больше нам не перепрыгнуть. Планку выше, чем на толщину волосины, причем такой очень тонкой волосины, которую паук соткал. Выше прыгнуть мы не можем. Выше этой планки мы взять не можем. Таким образом, каждый раз, если ты поднимешься на толщину волосины, в результате это интегрально соберется, и ты поднимешься на великую гору, как в прошлой лекции мы учили, что храм называется горой, на которую нужно подняться. Все наши великие в еврейском народе Иерусалимский храм называли горой. Туда надо подняться, а подняться ты можешь по ступенькам. Каждая ступенька, она толщиной с волосину, которую соткал паук. Выше подняться ты не можешь. Так вот, Всевышний, он на самом деле относится к праведникам педантично и утонченно, до толщины этой самой волосины. От них он требует больше. Испытание древнего человека, наделенного духовной практикой, которую мы должны раскрыть перед собой, изучая Танах в первую очередь, существенно отличалось от экзистенциональных трудностей и переживаний современного человека. От них требовалось больше, но и от нас Всевышний тоже требует. Но те волосины, которые мы с вами можем преодолеть, находясь в том состоянии дистанции, где мы находимся. Тем не менее, причина сбоя у нас все-таки была общая, а именно «Лемарот эйней кводо», говорит Мецудат Давид, что «восстали против славы очей его». И те и другие восстают против славы очей своих. То есть поклоняются, попросту говоря, себе. Говорит Мецудат Давид, «Рационал омар, шеумрим шейней рамаком гэме мухлафим эйней радам, кило ябит вло ежгир бамаасе абриот». Что значит «восстать против славы глаз его», значит, славы глаз Всевышнего, что люди просто говорят, что глаза Всевышнего, они, очи Всевышнего, они на самом деле находятся на определенной дистанции, они не очень связаны с человеком, и не смотрит он на поступки человека. Тогда получается, что Бога напротив тебя действительно нет. Это корень того, что ты можешь жить как хочешь, а как жить? Дурное побуждение, злое начало. Подсказывает как? И предлагает много всяких плотских интересов. В результате что происходит? В первую очередь происходит деградация в выражении лица. Говорит пророк Ишаяху. Следующий стих, 9 стих. Фантастика просто. Про фантастику. Ну, вот вам психология. Тайны психологии человека, тайны сил человека. Выражение лиц их свидетельствует против них. О грехе своем они рассказывают, не отрицая его, как седомитяне. Горе душе их, ибо сами они воздали себе злом. Обратите внимание, выражение их лиц. Малвим о выражении лиц. Что происходит с выражением лиц? Акарат пнеге мантабам. Выражение их лиц свидетельствует против них, описывает их. Выражение наших лиц описывает наше внутреннее состояние. Говорит Малвим, шерем
Харошмим шеберем якиро эдгапаним эдгацафуй белев.
Что то выражение, которое находится на лицах, оно раскрывает скрытое в сердце. Царь Шломо говорил еще об этом в книге Кагелет.
Мики хахаму миюде пешер давар, хахмат адам таир пана, воз пана вишуны. Кто как мудрый и кто может постичь тайну явления, мудрость человека приведет к свечению его лица, а наглость лицо исказит.
Что такое наглость? Наглость – это когда человек понимает, что он оказался в неправильном состоянии, и он говорит, а я буду продолжать в этом состоянии быть и в этом направлении идти. Это есть наглость. Наглость приводит к изменению лица человека. Лицо искажается. Актуально для нас сегодня, да? Чтобы наши рожи хоть чуток немножко более интеллигентными сделать. Вот уже вывод, который из нашей книги непосредственно напрашивается. Об этом 100 лет позже, непосредственно перед разрушением храма, скажет пророк Ирмияху в 3 главе. Пророк Ирмияху. «Ваимну равивиму малкош лорая, и не будет дождей, и дождей в свое время не будет». Почему? «Мецах ишазу на раялах мянта и калем». «Лицо, лоб, чело женщины-блудницы было у тебя, отказался пристыдиться». То есть вот это вот чело человеческое, оно в определенной ситуации приводит к прекращению дождя.
Илкут Шимони. Миша ин лобошет по ним бимхира ухоте. Тот человек, у которого нет стыда, быстро он грешит. Шенеймар, акарат пнейгем антабарем, хатутам кездом ягиду, как то сказал пророк Йошияху, что выражение лиц их свидетельствует о них, и грех их повествует как сдом.
Очень призываю к внутреннему душевному очищению, чтобы на наши с вами лица было смотреть чуть более приятно, чем без этого.
Хвалите праведника, который благ, ибо плоды деяний своих они вкушают. Горе нечестивому, который творит зло, ибо воздано будет ему по делу рук его, говорит пророк.
Раши.
Ойле рашара, горе нечестивому и зло, шегура лацмо, вера лахерим, гурем ра лове лахерим, что он плох для себя, и он плох для других, причиняет зло себе и другим, говорит Раш.
То есть как бы быть нечестивым и позволять себе всевозможные радости, оно на самом деле называется причинить зло себе, в том числе и в материальных аспектах, в том числе в аспекте этого мира,
только будет стремиться к большему злу и, наконец, поплатиться за это.
Тема нашей лекции о дочерях Иерусалима. Где здесь у нас дочери возникают?
В 12 стихе. «Народ мой, притеснители его юнцы, и женщины властвуют над ним. Народ мой, вожди твои, вводят тебя в заблуждение». И извращают тропу пути твоего.
Женщины властвуют над ним. Стоящим на защите прав женщин, возможно, этот пасук не понравится. Во всяком случае, до тех пор, пока они не поймут, какой смысл пророк вкладывает в эти слова.
Раши. Нашим машлубо. Женщины правят и управляют этим народом. Нашим нуафот машлу. Женщины грешные, развратные, они управляют им.
Рашби.
Пируша Рашби заль, Раби Шимон бар Йохай. Нашим машлу бо, вадай. Женщины правят им, безусловно. Вилин икрун лагат гахерат амитапахат.
И они, вот эти самые женщины, то, что будет главным ецером в период конца дней, главным дурным побуждением в конце дней, оно и является тем самым жаром меча вращающегося, функция которого в чем заключается? Где у нас жар вращающегося меча?
На входе в Ганеден.
То есть он именно
и не пускает в Ганеден. Обратите внимание, не меч вращающийся, никакой меч не вращается на входе в Ганеден. Когда человек читает, жар вращающегося меча, после того, как Адам был изгнан из Ганедена, он защищает вход в Ганеден. Людям кажется, что там какой-то меч вращается, и если ты туда пойдешь, то там мясорубка, он тебя изрубит, поэтому как бы... А где он вращается? Ну, хорошо, мы не пойдем. Хоть посмотрим, где как бы вот он вращается. Давай. Оказывается, на самом деле, не меч защищает, а жар вращающегося меча. Мы с вами учили, что речь идет как раз о тех самых соблазнах, которые отдаляют человека от Ганедена и не пускают его. Так вот, Раби Шимон бар Юхай говорит, что как раз Илин Икрин, вот эти вот женщины, которые управляют сознанием людей, развратные женщины, они являются... Хе лахат гахерет амитапахат, тем самым жаром вращающегося меча, главное испытание периода конца дней. То есть злое начало, оно в первую очередь будет действовать в этом направлении. Другие соблазны, они будут более слабые энергетически, чем этот. Жар вращающегося меча, охраняющий путь к Ганедену, жар, который препятствует человеку достичь Ганедена в конце своего жизненного пути. Поднимается Господь для спора и встанет, чтобы судить народы. Господь встанет на суд со старейшинами народа своего, с главами его. Это вы разорили виноградник, награбленный у бедняка в ваших домах. То есть мы в результате живем как разорители, грабим бедняка. Зачем угнетаете вы народ мой, унижаете бедняков, говорит Господь Бог Саваоф. Претензии начнутся со старейшин, ответственных за духовное состояние еврейского народа. И сказал Господь: за то, что возгордились дочери Циона и ходят, вытянув шею, подмигивают глазами, выступая плавной поступью и бренча украшениями ног своих. Как в Талмуде объясняют, что это не бренча украшениями, а что у них башмаки были устроены таким образом, что там были какие-то духи, благовония, и определенным образом, нажимая на этот башмак, это благовоние распространялось, таким образом женщина привлекала к себе. То есть сказано в Талмуде в трактате Йома. Гилуя райот. О чем идет речь? Речь идет о разврате. Как то сказано. Вайомер Ашем, янки гаву бнот цион, ватилехна на фиот гарон, умишакротен эгэм галох, ватифуф тилехна убереглэгэм теахасна. Как то сказано, что вот идут женщины высокомерные, высоко держа головы свои, и глазами своими во все стороны направляют, и ногами своими яд распространяют. Что это означает? Талмуд подчеркивает, во всяком случае, что нескромное поведение женщин привело к разрушению храма. Что означает, что вот это вот распространение яда ногами. Талмуд в трактате Шаббат, 62-й дав. Омер Авицхак, Деберавами. Меламед шеметилот мор ваферсимон беменалыген, умигалхот бешуке Иерушалаем, векиван шемегиот эцель бехуре Исраэль буатот бекарка, уматизот алыгем, умакнисот бехем ецерара ке эрес. Сказал Равицхак, что это пришло нас научить тому, что женщины помещают разного рода благовония в башмаки свои, и ходят по рынкам Иерусалима. И когда они находят юношей Израиля, то они ударяют этими башмаками по земле и разливают это благовоние и вводят в них дурное побуждение, как эрес, как яд. Что значит «как яд»? Мецуда цион. «Гу эрес анахаш» – это яд змеиный. «Векен береглэгэм теахасный». Так ногами яд этот они будут распространять. То есть проблема оказывается в конце дней, что женщины будут ядовиты. Именно эти ядовитые женщины будут управлять сознанием мужчин, которые, как вы подняли вопрос, колдуны и нашептыватели, да. Вот ядовитые женщины будут управлять нашептывающими и колдунами.
В наши дни это как-то выражается?
У нас в самом что ни на есть прямым образом. Абсолютно выражается. Это главное, ну вы святой, вы как бы вас это не касается, понимаю. Но как бы всех, кто вот.
Ну, людей, ну как бы обществом управления.
Люди все погрязли в разврате, в грехах, в пустоте, в отсутствии, на самом деле, здорового метода при принятии решения. Человеку нужно принять какое-то решение. Очень важное, среднее, не очень важное. Как он это решение принимает? Раньше пророк Ишаяху говорит, в его время люди принимали решения чистым сердцем и очищенным разумом. Сегодня это нашептывание. По любому вопросу, от самого важного, касающегося сути жизни человека, до самого вторичного, как мы принимаем решение. Вот это и есть актуально в наше время. Очистить свой механизм. Пока на первом этапе хотя бы понять постановку вопроса, задачу, человеку легко принимать какие-то решения, когда у него есть какая-то постановка вопроса. Вот пророк Ишаяху ставит нам постановку вопроса. Как это называется? 18 проклятий. Вот мы сейчас в конце этих 18 проклятий, которых мы пребываем. Задача свой образ лица немножечко исправить, чтобы выражение наших лиц было чуть-чуть менее дебильное. Как это можно сделать? Сделать это можно только одним способом, когда ты очищаешь свой интеллект и свои чувства. И об этом мы будем говорить. Пророк об этом, безусловно, будет говорить. Конечно. Мидраш Танхума о наказании дочерей Циона при разрушении храма. Вайомер Ашен, и сказал Бог, Иян тигаву бнот Цион ватилехне нутуйот гарон, поскольку дочери Циона высокомерно существуют, то будет проказой они покрыты. Книга пророка Ишаяху, 3 глава, 17 стих. «Поразит Господь проказой теми дочерей Циона, и обнажит Господь срам их в тот день». То есть люди видят, что это на самом деле срам. Вот этот вот жар вращающегося меча, который в первую очередь в ядовитых женщинах выражается в конце дней. То есть во времена пророка Ишаяху были какие-то другие соблазны. Яцерара вот такого людям предложить не могла. То есть Яцерара относилась с большим уважением к понятию человека. И предложить вот такую вот грязную женщину кому-то в качестве соблазна, ну, большинству людей, скажем, Яцерара такого предложить не может. Потому что, ну, это то же самое, что вам сейчас предложить сделать какое-нибудь преступление, там, маленькую девочку, там, не знаю, убить, съесть и так далее. Яцерара, ну, нормальному человеку, здоровому сегодня, да, охваченному всеми этими болезнями нашего периода, такого предложить не может. Да? Так вот, тогда оно вот этого предложить им тоже не могло. Пророк говорит о будущем. И в первую очередь о периоде конца дней, где мы как раз с вами и находимся. И мы видим, что это и есть наша... Вот газету откроешь, вот это все и почитаешь. Только тогда люди не верили ему, что такое может когда-то быть. Они верили пророку, что как бы это плохо, что это нельзя. Но им казалось, что он говорит какие-то такие элементарные истины, которые... Поэтому в их дни разрушение храма не произошло. Это были люди, которые храма были достойны. У них был сбой духовный. Но они внемлили слово пророка, исправили то немногое, что им нужно было исправить. Бог остался среди них. Поразит Господь проказы теми дочерей Циона и обнажит Господь срам их. В тот день отнимет Господь великолепие украшений для ног, сеток для волос, полумесяцев, подвесок, браслетов, покрывалов для лица, головных повязок и запястья, ленты волос, перстней, носовых колец, нарядных одежд, покрывал платков и кошельков, зеркал и так далее. И будет вместо бальзама гной, а на месте пояса язвы, и вместо пышных причесок плешь, а вместо нарядного опоясания пояс из тряпья, а вместо красоты – клеймо. Рабское клеймо. Люди твои погибнут от меча, воины твои на войне, и будут скорбеть и горевать входы Циона, ворота Иерусалима, полуразрушенные, и опустевший будет сидеть он на земле. Человек будет опустевший сидеть на земле, Иерусалим будет опустевший ожидать прихода Машиах. Наказание дочерям Циона. Кого пророк Ишаяху называет дочерьми Циона? Сейчас важный вопрос. О ком он вообще говорил? Ну, первое, он говорил о руководстве. Руководство так себя ведет, что разбрызгивает духи во всех направлениях, а само при этом второе – женщины в прямом смысле этого слова. А третье – это силы души человека. Наша сила души с вами и есть вот эти дочери Циона. Мы не говорим о каких-то внешних женщинах, бродящих по улице. Мы говорим о том, что у каждого из нас внутри какие-то наши явления. Откуда мы это знаем? В частности, царь Шломо назвал Бнот Иерусалим, дочерями Иерусалима, свои внутренние силы человеческие. Это наша проблема. Короче, мы все прогнившие очень сильно, и нужно с этой гнилью работать. Четвертая глава книги пророка Йошияу. «И ухватятся в тот день семь женщин за одного мужчину, говоря, хлеб свой будем есть и будем носить свою одежду, лишь бы называться нам именем Твоим, сними с нас позор наш». Тогда будет спрос на мужчин. Мари Харо. «Пророчество о женщинах, что недостойно себя вели и с презрением относились к своим мужьям». Раши. «Вихзику шева нашим. Семь женщин схватятся за одного мужчину. Миров альманот работ, когда будет изобилие вдов». Когда это будет? Это будет в конце дней, когда будет война. Баишихат, семь женщин зацепятся за одного мужчину. Мивакшот мименуши и саотам. И будут просить, чтобы он женился на них. Асов херпатейну, забери стыд наш. Шегейшак шегинусуа, эйну хагимба мингагевке. Что женщина, когда она замужем, то не относится к ней как к брошенному имуществу, как к брошенной женщине. И Навуходнецар Газар, в частности Навуходнецар, приказал своим солдатам не трогать замужних женщин. Обратите внимание, тема Навуходнецар. Поэтому всем женщин бросятся на одного мужчину, чтобы он только женился на них, говоря, хлеб свой будем есть, и никаких социальных требований не выдвигаем. Это наказание дочерям Циона, когда они с презрением относились к своим мужьям и бродили по рынкам с духами. Радак. Везеха я бы имя Ахаза, это уже реализовалось первый раз в дни Ахаза. Шагарак Пеках бен Рамалияху, когда царь Арама Пеках бен Рамалияху убил в Иудее Меве и Сримелов, 120 тысяч человек в один день. Венишаруха Нашим Вальзеамар Ацмули Альмунотав Михоль Ямим. И осталось тогда много вдов, как то сказано, что приумножились у меня вдовы, как песок на берегу морском. Подобное повторилось уже при разрушении храма и произойдет, или, надеюсь, уже произошло, в дни войны Гога и Магога перед приходом Машиах. И росток Господен будет в тот день красой и славой. Пророк Йошияху говорит о приходе Машиаха после тяжелейших испытаний конца дней. Обратите внимание, росток. Где возникает росток? Там, где дерево срублено. Там, где срублен дом царя Давида, там, где пропадает царство, там через некоторое время из пня может вырасти росток. И об этом скажет напрямую пророк Йошияху: «Ваяце хотер мегеза Ишай», и выйдет росток из ствола Ишая. И Господь будет в тот день красой и славой, плод земли, величием и хвалою для всех уцелевших в Иерусалиме. И будет, кто останется в Ционе, и кто уцелеет в Иерусалиме, тот назван будет святым. Все, кто записаны в книгу жизни в Иерусалиме. Когда моет Господь скверну с дочерей Циона и смоет с Иерусалима кровь невинную, духом суда и духом истребления, и сотворит Господь над всем местом горы Цион и над всеми собраниями на ней облако и дым днем и сияние пылающего огня ночью, то над всей славой будет покров и будет шатер днем для тени от зноя, убежищем и защитой от ливня и от дождя. Обратите внимание, это на самом деле первый в национальном книгопечатании, книгописании более точно, первое повествование о приходе Машиаха. Что здесь
говорит пророк о том, как придет Машиах, какие основные явления тогда произойдут. Первое. Конец дней начнется со страшных бедствий и несчастий, катастрофы, войны Гога и Магога. Второе. После прихода Машиаха к Израилю вернется слава и былая красота, то есть мы сможем исправить себя, действительно стать людьми красивыми, народом красивым, народом избранным. Третье. После национальной катастрофы останутся лишь записанные в книгу жизни. Четвертое. Тогда наступит время для омовения и очищения светом закона, когда человек в законе может найти свет. Пятое. Божественное присутствие раскроется в форме облаков славы и огня, подобно тому, как это было при исходе из Египта. Шестое. Тогда человек будет защищен от страстей, ведущих к греху и духовному сбою. Когда это произойдет? И росток Господень будет в тот день красой и славы. Что это за росток? Машиах из дома Давида. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.
Вопрос. Вот Машиах должен прийти, когда все евреи станут более праведны. А тут он приходит, когда все совсем нехорошо.
Сказано Бейта Хишена, в свое время я ускорю, говорит пророк Ишаяху, о приходе Машиаха. Что значит в свое время я ускорю? Так в свое время или ускорю? Ответ, если мы будем праведны, то ускорю, если нет, в свое время. То, о чем говорит пророк Ишаяху, о том, что будет сбой, он пророчествует о том, что будет сбой в еврейском народе. Сбой, который он нам описал весьма глубоко с точки зрения кухота нефеш, духовных сил человека. И после страшных явлений, когда женщины будут хвататься за одного мужчину в количестве 7 особей, и когда произойдет страшная война, страшные катастрофы, то люди придут на самом деле к тому, что раскроется перед ними свет, это уже будет раскрытие со стороны Бога, и тогда, когда божественный свет станет реальностью, то тогда все это произойдет. То есть мы как бы в состоянии грешить по той простой причине, что мы не исполнили Шевити Хашем Ленегди Тамид, поместил Бога перед собою, когда Бог стал осязаемым перед нами. Бог перед нами неосязаемый. Тогда произойдет изменение всей реальности, то, что называется конец дней, изменение реальности, когда Бог раскроется каждому человеку. То есть, попросту говоря, здесь появится такой свет, который лишит нас свободы выбора. И об этом и говорит пророк в конце, что после того, как человек будет человеком сбоя, произойдет изменение, результатом которого будет то, что смоется с человека скверно, когда с человека может смыться скверно. Тогда, когда он объективно меняется, когда он моется. Это омовение будет божественным светом и славой, и красой. Еще раз, смотрите, как написано. И росток Господень будет в тот день красой и славой. Тот, кто вырастет от Бога. То есть произойдет некое изменение от Бога, да? Будет некий росток, который, как мы знаем, Машиах. Теперь, что это за Машиах? В 11 главе книги про Кишер мы будем изучать о том божественном духе, который будет у Машиаха. И тот, кто уцелеет, он будет свидетелем всего этого. И что будут у нас шатер и облако славы Всевышнего, и сияние света его. И так далее, когда мы все это увидим, это называется конец дней в смысле завершение того состояния сокрытия, в котором находится Всевышний сегодня. Ибо улам, мир, с иврита переводится как сокрытие, сокрытие закончится, наступит другая реальность. В другой реальности человек жить так, как сегодня, просто не сможет. Испытание там закончится, это будет конец мира, в том смысле, что больше уже у человека не будет той задачи. У нас есть сегодня задача очищения, задача становления человеком, ее уже не будет, потому что мы все уже достигнем это по причине того, что нас Всевышний к этому приведет. Еще раз, нам поставлена сегодня задача. Всему еврейскому народу в качестве народа одна задача – привести этот божественный свет в этот мир. Что нам для этого нужно сделать? Нам нужно очистить себя. Соответственно, хозяин ставит рабу задачу – пройти 100-километровое расстояние вот отсюда и до сюда. Он не справляется. Тогда хозяин, наконец, это надоедает, он берет своего раба, сажает его в машину и сам его отвозит и помещает в нужное место. А там, условно говоря,
конец дней, да, та задача, которая перед ними стоит. Вот если мы не сделаем это сами, то тогда Всевышний все равно раскроет, конец мира закончится. Поэтому весь вопрос по поводу нас с вами сейчас, нужно ли нам вообще что-то делать, либо мы просто пока пить пиво с воблой, играть в карты и... Ну, произойдет, так произойдет, тоже там примем участие. Не произойдет, так нет. На прошлой лекции как раз мы говорили о том, что если это произойдет, а мы будем к этому не готовы, то мы будем искать себе место в расселине скалы, где бы там скрыться и как бы там, чтобы нас только не заметили, потому что это будет страшное явление. Ну, хорошо, допустим, поначалу будет страшно, потом привыкнем, тоже ничего особого в этом нет. Поначалу явление Машиаха будет страшновато, потом свыкнемся, все будет нормально. Весь вопрос сегодня. Бог создал этот очень сложный мир, в котором есть очень много материальных законов, очень много духовных законов. И ты живешь. Если ты в процессе эволюции от динозавра произошел, то ты можешь себе вопросов не задавать. Но когда ты видишь мир, который свидетельствует о своей целесообразности, о своем сотворении, то обычно Homo sapiens задает вопрос, а ради какой цели создан этот мир? И как мне жить здесь? Если ты видишь, что есть хозяин этого мира, то есть, допустим, ты оказался в царском дворце, где понимают твои мысли, тебя кормят изобилием фруктов, напитки всевозможные есть, и ты получаешь там всевозможную пользу, и там тепло, становится холодно, ты включаешь отопление, жарко, кондиционер, ну все, как бы вот есть. И ты думаешь, а зачем меня туда, в этот дворец, поместили? Может, от меня какая-то цель нужна? Я хоть хозяину должен как-то отплатить благодарностью какой-то? Может быть, хозяин от меня что-то хочет, хозяин этого дворца? По тому милосердию и по тому, как он обо мне позаботился, что мне подают всевозможные явства и напитки, и температурный режим выдержан более-менее адекватный и так далее, я вижу, что обо мне заботится. Но, может быть, это... хозяин дворца меня поместил в него. Человек может решить, что да, отлично, все супер. Еда подается. Температура для жизни нормальная. Пиво есть, вобла тоже, карты есть. Класс, все, ничего не требует. Будем сидеть только и пить. Это означает, что ты не принимаешь участие в тех целях, которые стоят у хозяина. Это бизайон лицурата Адам, позор человеческому образу. Когда мы понимаем, что мы находимся в сотворенном мире, мы понимаем, что есть хозяин, который о нас заботится, живем как звери.